Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 25 ноября. Среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Всех приветствую. Продолжаем наблюдать, что же происходит у нас в новостной повестке. Обсуждаем новости, обсуждаем темы более широкие, чем сегодняшние события. Но отталкиваемся так или иначе от событийной повестки дня. Пытаемся делать выводы. Пытаемся делать прогнозы, высказываем свои мнения, спорим и предполагаем, как нам с этим всем жить. Хотя многие события, которые мы с вами обсуждаем, напрямую на нас не влияют. Косвенно, конечно, влияют тоже. В основном, конечно, касаемся политических тем, но бывает разное у нас. Ну, вы знаете, в общем, все у нас в рамках нашей с вами собственной повестки, которой мы придерживаемся достаточно длительное время. 25 ноября, вот не успеешь оглянуться, уже Новый год осталось не так много. Хотя Новый год, конечно, в этом году будет иметь свою специфику и свои нюансы. Смотрю на дорожную ситуацию, 7 баллов. Ситуация типичная, хотя вот по цифровым показателям машин меньше, всего лишь 86% от прошлой недели. Но все равно затруднения есть. Аварий, кстати говоря, немного. Хотя тоже есть, но не так много, как в другие дни. Ну, в любом случае, выбирайте маршруты объезда, учитывая, что 7 баллов во время нашего с вами общения, скорее всего, станет 8, хотя я опасаюсь тут делать прогнозы, возможно, все, вроде бы дороги-то не очень загружены, но, тем не менее, будьте осторожны. Продолжая вчерашний контекст обсуждений, вот сегодня смотрел новостную повестку, что же там происходит. Происходит много разного, но то, что можно обсудить, оно так или иначе имеет начало не в сегодняшнем дне. Какие-то ситуативные события тоже есть, но, тем не менее, продолжаем по таким широким темам. Вчера мы обсудили и по Лукашенко ситуацию, что там происходит, и о чем говорит и он, и его МИД, и так далее. Сегодня хотел бы обратить ваше внимание на еще одну тему, которая уже несколько месяцев с нами, и думаю, что будет тоже длительное время еще с нами. Это, конечно, ситуация в Нагорном Карабахе. Что же там происходит? Ну, сегодня события продолжаются в той логике, которая была изложена в том самом совместном заявлении. Сегодня еще один район, Килибарджарский, в него вошли подразделения азербайджанской армии. Почему обращаю я на это внимание? Ну, вроде бы все идет согласно тому самому трехстороннему заявлению, подписанному. Есть обстоятельства, которые наталкивают на ряд предположений и выводов. Какие же это обстоятельства? Ну, помимо истории, что вот раньше был Агдамский район занят, с 1 декабря войдут азербайджанские военные в Лачинский. Заявление по российским миротворцам есть, и Коношенков высказывался, что российские миротворцы контролируют процесс полностью, каких-то эксцессов нет. И Песков тоже заявлял, что миротворческая миссия не расширяется, да, но вот туда направлены специалисты по вопросам теплоснабжения и врачи. Что это совместный гуманитарный центр там работает, да, об этом Песков говорил. На что я хочу обратить ваше внимание и о чем поговорить. Смотрите, помимо этого были сделаны ряд заявлений со стороны Алиева, Пашиняна и Эрдогана. И вот мне кажется, что, исходя из логики того, что они говорят, говорить о перемирии, говорить о, вернее, о перемирии можно говорить, оно наглядно существует, в его существовании можно убедиться. А вот говорить о том, что стороны настроены на длительный мир, пока очень сложно. И вот пара высказываний Алиева сегодня, хочу вам обратить ваше внимание на них. Ну, во-первых, он поздравил граждан, обратился к нации, поздравил со взятием под контроль Кельбарджасского района. А дальше он наговорил разного. Ну, во-первых, он назвал Армению террористическим государством. Вот буквально цитата. «Против нас совершался экологический террор. Армения — террористическое государство, у этого террора есть много признаков. Разрушение наших исторических памятников, геноцид гражданского населения, вырубка лесов, изменение русла наших рек и другие признаки». Но он не остановился на этом, в своей такой риторике, на мой взгляд, достаточно жесткой. И он сообщил о том, что ни много ни мало был побежден армянский фашизм. Но, правда, пообещал, что будет беречь христианские храмы, исторические памятники и так далее, и тому подобное. Вот, на мой взгляд, ну, это достаточно наглядно, да, его настрой демонстрирует. Вот, значит, что же по Эрдогану? По Эрдогану следующее. Господин Эрдоган сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным возможность расширения усилий по поддержанию режима прекращения огня. Я напомню, что у Эрдогана есть такая замечательная специфика поведения. Если кто-то отслеживает его политику, да, его действия, то вы наверняка сталкивались с тем, что на встрече он говорит об одном, а потом у него есть несколько точек для заявлений. Это, во-первых, беседа с журналистами в самолете. Как правило, там совсем что-то другое происходит, другие подробности всплывают. Ну и после этого он дает тоже такую пресс-конференцию, где тоже иначе излагает, нежели вот на совместных мероприятиях. Значит, что он сообщил? Мы, Турция, Азербайджан, Россия, будем обеспечивать мир в регионе. Но у нас также есть шанс этот процесс улучшить. И опять же, на этом он не остановился. Он добавил, что мы можем вывести ситуацию в совершенно иную плоскость. И вот тут внимание. Вовлекая четвертую и пятую страны региона в дополнение к трем странам. Четвертая и пятая. Вопрос. Но логично, что четвертая, наверное, Армения. Но Армения не в логике ни Эрдогана, ни Алиева совершенно точно, да? Значит, какие-то еще страны. Какие? Есть Иран. Кто пятая? Тоже вопрос. Да, вопрос открытый, но, учитывая принадлежность к блоку НАТО, тут можно пофантазировать. Видимо, и поэтому не называет он никакие страны. Он такую интригу оставляет. По разговору Эрдогана и Владимира Путина никаких таких вот особых тем на вроде расширения вот этого самого мандата, вовлечения еще каких-то стран не было. То есть была речь о детальной во всех аспектах, как написано, реализация договоренностей по Карабаху. И российский президент рассказал Эрдогану о деятельности российских миротворцев. Собственно, и все. Ну вот, но я вижу определенное продолжение, и я вижу, что, ну, по крайней мере, я бы не назвал это там головокружением от успехов в речи господина Алиева, да, но я вижу, что вот военная риторика никуда не делась. Что же господин Пашинян? Господин Пашинян дал интервью ТАСС и сказал, что пребывание российских миротворцев в Карабахе, скорее всего, не ограничится одним пятилетним сроком. Цитата такая. «За пятилетний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии. Гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что пребывание российских миротворцев ограничится пятилетним сроком». Он сообщил также, что позиция Армении к вопросу о статусе Нагорного Карабаха, она неизменна, и что его статус должен быть определен в ходе переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ. ну, на мой взгляд, достаточно такие конструктивные высказывания, по крайней мере, не содержащие ничего такого, что содержится в речи господина Алиева, у которого она, ну, крайне недружелюбная. Хотя, может быть, это, конечно, во внутренней логике, да, он так вот гражданам объясняет, но для меня это, ну, такой тревожный знак. Тревожный знак, который означает, что если сохранилась военная агрессивная риторика, значит, сохранилась готовность к войне. Пашинян тоже сказал несколько слов об оппозиции, сказал, что армянское общество не поддержало протесты и призывы оппозиции сменить власть в Армении после вот того самого заявления. Что еще интересно, вот Анна пишет нам в смс-сообщении, что, по ее мнению, пятая страна — Великобритания. Есть еще одна страна, которая не является региональным здесь игроком, так же, как Великобритания. Ее границы находятся достаточно далеко, но, тем не менее, она политически участвует. Я говорю, конечно, о Франции. И в СМИ появилась сегодня информация о том, что Сенат Франции хочет принять резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Там одна из политических сил, союз центристов такой, вот они вышли с этим документом, а также с документом по осуждению военной агрессии со стороны Азербайджана, осуществляемой, я цитирую, при поддержке турецких властей, иностранных наемников. Их хотят призвать к немедленному выводу азербайджанских войск с территорий, занятых в результате последней войны. Уже это так называется, последней войны. Что интересно, буквально через 20 минут эта резолюция будет рассмотрена в Сенате Франции, и, возможно, мы из новостей узнаем какие-то результаты. Честно говоря, маловероятно, что что-то поменяется, но вот тоже определенная интрига есть. Напомню я, что у нас есть несколько способов общения. Это смс-портал, в первую очередь, такой традиционный метод общения. 8-925-88-88-94-8. Самый популярный, наверное, у нас инструмент общения — это Telegram, где можно написать в Telegram-бот, говорит МСК-бот, и таким образом поделиться своим мнением. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Что хочу обсудить? Как вы считаете? Вот нынешняя ситуация. Для меня однозначно есть определенный ее накал, да, и определенное такое состояние не в сторону деэскалации конфликта. Как вы считаете, ну, во-первых, может ли быть повторение или какие-то провокации или что-то еще, если тут возможности для возникновения, ну, новых там линий фронта, не знаю, локальных стычек, применения оружия, да, или что-то еще, прекращение там перемирия, или все-таки наши миротворцы являются гарантом мира, и никто не осмелится дальше вот своей риторике зайти. Ну, никто, вы понимаете, кого я имею в виду, потому что, судя по высказываниям Пашиняна, он точно воевать не собирается. Давайте обсудим. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, будем обсуждать, что вы думаете по этому вопросу. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр, да, добрый вечер, Рафаэль.
Здравствуйте, Рафаэль.
О, да. Ну, я хочу сказать, что это неминуемо будет конфликт. Вопрос времени.
Ну, давайте в ближайшее время обсуждать. То есть не когда-нибудь, а, скажем, на горизонте в полгода.
Да, ну, все зависит от того, как будет политическая обстановка в России. Если все сохранится так, как есть сейчас, все будет хорошо, спокойно. Вроде Пашинян с Путиным уже как бы на сленге сказать побратались, вот, в каком-то смысле, да. Ну, видно, как бы, по посылам президента, что он его там в каких-то моментах поддерживает, ну, российского Путина, я имею в виду. Вот, то никаких не будет, потому что есть договоренности, вот, ну, как бы, есть Турция, которая недовольна тем, что миротворцы там зашли, вот, и что их там не ждут, а есть Россия. Ну, я считаю, что не будет в ближайшей, там, перспективе, пока не ослабнет либо в России политическая как сказать, обстановка. Либо в Армении не придут радикалы к власти, которые...
Ну, то есть вы считаете, что вот заявление Реджепа Таипыча в таком контексте, они демонстрируют его раздражение, что он говорит, раз вот вы нас отставили, мы позовем еще две страны какие-то.
Да они могут 22 позвать, это не имеет значения. Это, понимаете, как бы сфера влияния, это все равно российская. Понятно, что она ее теряет, но на сегодняшний день как бы Армения является официальным союзником, а Россия является ядерной сверхдержавой. Да?
Ну вот по поводу теряет еще к вам вопрос один. Смотрите, да. Мы много обсуждали, в том числе и в этом эфире, на протяжении последних вот нескольких лет в различных СМИ, там, в экспертном сообществе обсуждалась тема, как отдаляется Армения от России. Вам не кажется, что сейчас, вот в результате этих действий, ну, этих событий, точнее, не действий, Армения стала к России значительно ближе?
Наоборот, еще дальше будет, к сожалению. Я сам армянин, а родители из Баку, так сказать. Дальше станет, потому что в Армении это все равно в голосах людей, это считается, что...
В головах.
Поздно. О, ну да, в головах даже. Что Россия поздно как бы отреагировала на то, что происходило в Карабахе, дала 40 дней конфликту развиваться, нежели когда был 16-й год, был Саркисян, там, ну, Кочерян, так скажем, наследник, то бишь, ну, друг Владимир Владимирович. Вот, и там было на корню все сразу как бы решено. Поэтому, на мой взгляд, да, на мой личный взгляд, это наоборот отдалит, к сожалению, к моему прискорбному, вот. Поэтому и просто Армении другого выхода нет, как сказал Владимир Вольфович.
Ну, смотрите, если такая претензия, вы слишком поздно вошли, это значит, что не надо, что ли?
Нет, это значит, что вы просто поздно вошли, что нужно было раньше. Понятно, что надо, люди перестали гибнуть, и на этом спасибо. Вот. Понятно, что Армения как бы против турецкой армии, ну, это смешно, как бы, да. Ну, это невозможно выстоять. Да даже против Азербайджана, 10-миллионное население, там ресурс такой большой.
Ну, тогда, может быть, вот эти претензии слишком поздно, недостаточно, мало, может
они,
быть, их как-то,
знаете,
в сторону?
В плоскости, они в плоскости именно союзничества. То есть Армения сама не признает Карабах, вот мне это удивляет, сколько лет уже не признает. Вот, но при этом имеет претензии к России о том, что Россия поздно совершает там те или иные шаги, и, ну, ведя свою какую-то политическую игру. Вот. Для меня это просто удивительно, но я вам говорю, что...
Ну, как факт, да, вот такое есть, такое обсуждается.
Да, это просто факт, да, то есть это есть, и это, к сожалению, никуда не деть. К большому сожалению.
Спасибо за ваше мнение. Виталий пишет, Виталий Фили, наш постоянный слушатель. Кстати, в азербайджанских СМИ и по азербайджанскому телевидению прошедшая война называется не иначе, как Отечественная война. Не знал этого, тоже интересный момент. Да, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, во-первых, переговоры о перемирии велись, по крайней мере, как минимум за 2 недели до того, как возложили всю так называемую ответственность и победоносность на господина Путина. В этих переговорах принимал участие Роберт Кочерян, Левон Петросян, спецпредставитель по России от Хасана Роухани, в связи с тем, чтобы с данной обстановкой был назначен специально, и в том числе Зураб Абашидзе, спецпредставитель Георгия Гахария, премьер-министра Грузии, который в виде исключения предоставил России воздушный коридор, потому что Иран по этим причинам перекрыл воздушный коридор для того, чтобы российские войска не оказались непосредственно на территории Армении. Поэтому все говорить о том, что там Грузия какая-то или там еще что-то, там Зурабишвили, президент, по каким-то договорам предоставили нам воздушный коридор.
Мы не про воздушный коридор, давайте в частности не уходить, давайте крупными мазками.
Я просто хочу сказать, Эрдоган наглядно показал всему миру, что несмотря на победные реляции России в Сирии, он боевиков и спецназ свои может перебросить в любую точку СНГ, в том числе и в Казахстан, где они проходят обучение в Национальном
университете обороны. Хорошо, давайте все-таки к обсуждаемому вопросу. Вот смотрите, да, два вопроса очень простых. Риторика Алиева, ну, я зачитал, вы наверняка читали и без меня ее. Риторика Эрдогана тоже понятная. Привлечение дополнительных стран там, и активное там, взаимодействие да, в этом режиме. Означает ли это, что они готовят новый виток конфликта в Карабахе?
Ну, и по праву, потому что карабахские боевики, это тоже боевики, почитайте резолюцию 853 от 29 июля 1993 года.
Ничего не понял, вы на вопрос-то ответьте. Давайте не в режиме информационной сводки все-таки работать. Давайте мы будем как люди разговаривать.
Я просто хочу сказать, что если Турция вмешается, в том числе на уровне боевиков, которые там уже находятся в количестве 6 тысяч головорезов, то это будет правомерный итог того, что непосредственно заслуживают, в том числе и российские миротворцы.
Ничего, поэтому, вот вообще не понимаю, чего российские миротворцы там заслуживают?
Алиев освободил эти территории по праву, потому что не было никакой Армении в начале 19 века, как минимум на протяжении тысячи лет.
Спасибо за справку, но вы не ответили ни на один из вопросов. Я в таком режиме, ну, устаю, правда. Вы перегружаете и меня, и слушателей, ну, подробностями, они важны, конечно. Но вопрос-то в ином контексте звучит, в ином задается. Давайте все-таки вот держаться повестки. Ваши знания очень глубоки, но ответы я не услышал. Услышал, что российские миротворцы будут страдать по праву. Что это значит, вообще не понимаю. Исаак Таксман пишет нам. Как мне объяснили армянские друзья, Армения потому и не признавала Карабах, что это было так или иначе условие или даже требование России. Иначе Российская Федерация не гарантировала бы заморозку конфликта после обострения 90-х. Но это что, в копилку как бы просроченных действий спасительных на 42 дня. То есть, ну, какая-то вот близкая конспирология. Все правильно, придут к власти дошнаки, дошнак Цутюн имеется в виду, и будут просить США о защите. Но пока вот они не пришли, хотя у них там несколько митингов там было, и они все в едином порыве громили кабинеты, а пока этого не случилось. То есть это такая... Об этом много лет говорят, да, об этом много лет говорят, причем и сами армяне. Тем не менее, возвращаясь к повестке, есть ли ситуация, ну, как писали в советской литературе, предвоенная? Или это просто слова, с точки зрения Эрдогана, это некая такая досада, с точки зрения Алиева, внутренняя риторика. Кстати, Эрдоган такую постоянно тоже внутри страны произносит. Может, он копирует стиль просто, говорит, мы победим, всех разгромим, там, и так далее, и тому подобное. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер. Я очень рада, что услышала мнение предыдущих двух ораторов. Очень интересно и познавательно. Можно по-женски, просто чисто
по-человечески? Давайте, давайте, конечно.
Я хочу сказать, что огромный поклон выразить армянскому народу за то, что они выбрали мудрого Пашиняна, который ценит человеческие жизни выше каких-то, ну, скажем так, сиюминутных побед. Ведь было ясно, что проиграна территориальная битва. Понятно, что, в общем-то, люди гибнут. И это
у меня вопрос вот обратный, да? Давайте я вот вопрос Рафаэля переделаю и попробую задать к великости Пашиняна. Если он в той логике действовал, о которой это вы говорите, ради человеческих жизней, что же он не начал действовать раньше? Зачем он ввязался в войну?
Вы понимаете, в чем дело? Этот конфликт начинался не при Пашиняне. Мы с вами великолепно...
Не-не-не, я про его действия, но вот я на последние там недели и месяцы. Вот я про последние эти. Он же мог раньше начать действовать.
Вы понимаете, в чем дело? Я думаю, что определенные действия производились. Вопрос в том, что на протяжении последних 20 лет до прихода Пашиняна было ясно, что позиции Армении в военном плане ослабляются. И, в общем-то, неподготовленность армянской армии к этому конфликту, она была очевидной, да, несмотря на это противостояние. Когда люди ставят, Пашинян, во всяком случае, ставит экономическое развитие, благосостояние людей.
Вот, вы правда верите, что там есть... я понимаю, вы хотите рассказать мне про великого Пашиняна, а я вам не даю это сделать и не дам. Потому что экономического развития и тех прекрасных вещей, о которых вы сказали, там, увы, нет. Вот, возможно, вам хочется, чтобы они были, да. Но я-то вообще за мир, да, я вообще за мир во всем мире и за экономическое развитие вообще всех без исключения. У меня нет никакой-то там злобы ни к Пашиняну, ни к Алиеву, да, я вот просто, что называется, констатирую факты. Но, тем не менее, вы тоже перегибаете. Я думаю, что... Продолжим после выпуска новостей с этим, а потом пойдем по другим темам. Сейчас новости, оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.34, уже 35 в Москве, 25 ноября. Среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Дорожная ситуация не изменилась, лишь на процент стало больше автомобилей. 655 580, вот по данным. Ну, 7 баллов, они есть 7 баллов, но, по крайней мере, ситуация, как мне кажется, не развивается по негативному сценарию. Посмотрим. Я напомню, что перед выпуском новостей мы с вами обсуждали текущую ситуацию вокруг Карабаха, заявления сторон, предположения со стороны Эрдогана и несколько вопросов я попытался с вами выяснить по телефону прямого эфира 8-495-7373-948 и пытаюсь это с вами также обсудить. Но вопрос первый. Как вы считаете, будет ли, исходя из риторики, какое-то военное развитие, возможно, на уровне провокации или каких-то там пересмотр достигнутых соглашений, или же это все-таки просто слова в ближайшее время, я не имею в виду через 20, 50, там, 100 лет. Ну и второй вопрос, вот он пришел уже в контексте обсуждения. Как вы считаете, вот после произошедших событий, во многом трагических, да, для людей, потому что достаточно много людей погибло, а стала ли Армения ближе к России или, наоборот, дальше? Вот это тоже вопрос для меня интересный, он открытый. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр.
Здрасте.
А у меня к вам такой вопрос. Вот с какого-то времени вы почему-то стали игнорировать, так сказать, мнение слушателей, которые немного не согласны с вашей точкой зрения.
И а по существу у вас есть что-нибудь? По существу есть что-нибудь?
А это по существу.
Нет, это не по существу, это не по теме. Жалуйтесь в спортлото или в Лигу сексуальных реформ. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Александр. Геннадий, Москва.
Здравствуйте, Геннадий.
Ну, да, что я вижу? Алиев, он ситуативный, ну, как бы там, Эрдоган с Алиевым ситуативно, значит, попытались они оттянуть внимание России, да, потому что Эрдоган, я не думаю, что он там планирует такую операцию, да. Алиеву дяденька не нужен, в смысле, поводырь, да. Я думаю, что он пытается сыграть свою игру, и как бы с Эрдоганом, ну, сейчас они вместе. Значит, по поводу ближайшего развития конфликта, думаю, до весны будет более-менее спокойно, холод там, как бы, достаточно сложные условия, да. Весной, возможно, обострение какое-то будет, да, потому что будет некое ползучее, вот попробуют, вот это со стороны Азербайджана, кстати, будет, попробуют они чуть-чуть территорию, там, знаете, ну, потихоньку отжимать, ну, знаете, как полушки переставлять там на метр, да, и как бы будет это вот споры какие-то.
В одной стране это называлось ползучий наступ, да, вот такая тактика, ну,
да,
пожирания
вот такая,
серой зоны.
Да, вот такая, ну, это мне как видится, да. По поводу Армении, вот то, что ближе с Россией будет, она нет, да, сейчас как бы мы как бы отдалились, да, потому что, ну, я не знаю, как большинство, активное меньшинство реально, то есть, вот, да, я сам общаюсь, да, то есть, с гражданами армянской национальности, можно так сказать, да, есть у меня, как, у меня и родственники есть армяне, ну, они российские подданные, им-то, вот, ну, как-то они так видят это, а вот ребята, которые из Армении, да, они... Ну, некая обида там прослеживается, да, потому что не помогли и как бы вот вообще...
Поздно помогли, слишком поздно, слишком мало и так далее.
Ну да, на мой посыл то, что, ребят, у вас 30 лет было что-то делать, но вы просто, я не знаю, кого там избирали, но вы просто не готовились к этой войне, вы думали, что опять как казахским наскоком, шашкой наголо, и вы там победили, когда за счет силы духа. Сейчас уже так не воюют, извините, говорю, ребят, говорю, надо было... То есть деньги вкладывать не тырить их, да, там, Мерседесы покупать, ну, как я им там объясняю, да. Надо было окопы рыть и блиндажи, вот так вот. Ну, вот такая моя точка зрения.
Спасибо. Мастер пишет, что Алиев пользуется ситуацией в США. Чем больше отожмет, тем больше останется. Не понимаю логики, ну да, конечно, он пользуется ситуацией в США, как и многие другие. Нет новостей пока из Франции, видимо, заседание идет, думаю, что оно будет идти какое-то время. Возможно, даже мы сегодня не узнаем в режиме нашего общения, что же там они приняли по этой резолюции. Продолжаем обсуждать, вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Ну, добрый вечер. Влад, я хотел бы сказать по поводу вопроса, отдаляется или нет Армения. Я думаю, что, безусловно, только сближать, а потому что наконец-таки начало доходить уже до умов и руководства армянского, и народа, а я, кстати говоря, к народу имею отношение к этому, то единственный спутник, защитник и союзник у них в этом мире, у нас даже, можно так сказать, это Российская Федерация. Вот эти все заигрывания в течение 30 лет непонятными там Соросами, Западами, и вот в эту ситуацию сложилось, как сложилось. Все отвернулись, никто ничего, только голословные заявления. И дали просто пищу, зубы, те нации, что вот, ребята, рассчитывайте сами на себя. А Российская Федерация просто выждала момент удобный, вот, когда все это уже...
Ну вот по поводу выждала, по поводу того, что опоздала, по поводу вот этих всех историй, есть ответ же. Велись напряженные переговоры.
Просто с холодной головой удачный момент подобрали, чтобы там иметь вооруженную, так сказать, силу. И это сделали красиво, не привлекая слишком лишнего внимания, там, опять же, этих западных, так называемых, партнеров, которые там только, дай повод, оружие куда-то перебросил в другую точку света по России, так они сразу трубят там, все, вот там база военная, вот агрессор туда-сюда. А сейчас это все, мне, как мне кажется, проходит все очень красиво и хорошо под видом миротворцев, вот. И тем не менее, и армянам очень огромная помощь, потому что они все видят там на местах, они видят это прекрасно своими глазами. Эти самолеты транспортные, это вооружение, это постоянные контакты. То есть я имею в виду контакты силовых ведомств с ихними, тамошними. И я думаю, самое главное, понял этот лидер, которого они туда привели, который там глотку драл, что он сейчас народ, за народ, за то, за это. А в итоге он теперь просто все прогудел. И кому? Где экономика? Где все? Где это? Ничего, ни одного обещания, ничего. Просто только хуже сделал. Вот.
Спасибо, теперь, конечно, спасибо за ваше мнение. Ну вот смотрите, да, по поводу вот всех этих, с одной стороны, восхищением красоты решения или, наоборот, ощущением досады от того, что оно там неправильное, несвоевременное и так далее. Вот мы забываем, что этому всему предшествовали достаточно серьезные переговоры. И я не думаю, что Россия там выжидала чего-то, да, выжидала какой-то удобной ситуации. Помните, да, вот раздавались голоса, да дайте им навоеваться, пусть они там потратят весь свой БК, боекомплект, и тогда уже можно будет. Я думаю, что вот результатом переговоров сложных, которые, я думаю, что сам контекст менялся согласно изменяющейся ситуации, вот стало то, что стало. То есть тут какой-то особой красоты решения тоже нет, оно вынужденное, потому что это решение, оно связано так или иначе с применением военной компоненты, даже если оно называется миротворцы. То есть мир-то не наступил сам по себе. Но тем не менее это данность, это факт. Вот, ну, как бы можно различные домыслы, конечно, строить, кому что нравится, у кого-то и Пашинян, он великий лидер, да. Вот, но тем не менее... Ситуация какая есть. Вот стратегический инвестор пишет на эту тему. Мне кажется, пишет он, что Армения стала дальше, но армяне стали ближе. Образовалась еще одна трещина между нашими государствами, которую многие попытаются превратить в пропасть. В СМС-сообщениях 062 пишет, Эрдоган что хотел, так и получилось. Не согласен я, но мы немного не об этом. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Минским соглашением Александру тоже предшествовали серьезные переговоры. Что мы от этого имеем, все знают, да? Ну вот слова Алиева и Эрдогана, они, по моему мнению, такое, что это начало информационного давления. И оно в ближайшие месяцы будет продолжаться.
Подготовка фона, да, вот то, о чем я
да,
говорю.
Да, будет давление, поддерживать его, естественно, будет Америка, там Великобритания за веревки дергать. А будет все время... Каково будет жителям Карабаха жить под этим давлением, зная, так сказать, что в любом случае может быть какая-то провокация и так далее. Они и сейчас так там нахватались столько, эти армяне, горя и несчастья. Что, и вот это на это и надеются. Вот информационное давление будут давить, там, что территория там вся, это азербайджанская и так далее. Тем более, по-моему, Эрдоган, Алиев чувствует какую-то слабину в России. Ну вот давай, вот в октябре 2020 года, вот в октябре недавно, Владимир Владимирович что говорит, замечает, что Эрдоган человек гибкий, с ним можно найти общий язык. Ну вот этот гибкий человек, что он сделал-то? Летчика Су-24 сбил вначале, потом убили нашего дипломата, потом вертолет, ну пока...
Ну смотрите, вы приводите, вот справедливости ради, вы приводите высказывания от 2020 года, а события берете раньше, может он стал гибче?
Нет, я говорю, вот часто Путин дает, говорит, он гибкий.
Но, так, может быть, гибкий, он сейчас потом... обрел ту самую гибкость, я про это говорю. Может, раньше был не гибкий, а сейчас вот как гуттаперчевый.
Ну, да, вот, ну, это, понимаете, позиции, что вроде как Эрдоган, вроде как можно с ним договариваться. Ну, вот, он, они же все это чувствуют, а потом вот Азербайджан и Армения, это наши равноблизкие в плане переговоров, ну, равноблизкие, а на самом деле, что, равноблизкие, что ли?
Ну, вот вопрос прозвучал, вопрос от Виталия Фели, кстати говоря, в комментариях в Телеграме, вот следующий. А вот третий вопрос. В свете произошедших событий, стал ли Азербайджан к нам ближе?
Нам лично мне не стал ближе, он и был отдаленный. Поскольку за ним стоит Эрдоган, и Алиев практически лег под него и делает вид только, что он Россия для него близка. Вот у него такая политика. А Армения действительно стала ближе.
Как считаете, возможно, на горизонте в полгода какие-то там негативные события?
Ну, может, мелкие провокации какие-то будут, но крупного чего-то вряд ли можно ждать. Будет информационное давление мощное, это вот в ближайшие месяцы. А пока миротворцы там, они так быстро не отчаются на что-то серьезное. Ну, тем более, наши все-таки не могут так вести миротворцев и ждать, и смотреть. План-то на будущее там наше руководство, очевидно, имеет, это однозначно. Поэтому эту оценку они правильно делают, мне кажется. На это все надежда.
Спасибо за ваше мнение. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да.
Алексей Алексеевич, Москва. Добрый вечер.
Здрасте.
Хотел бы ответить на ваш вопрос очень четко. Что будет в ближайшей и в дальнейшей перспективе? В дальнейшей перспективе будет очень большая сложность для России. И вот почему. 200 лет последних турецкой военной не стоял на Кавказе. 200 лет. Сейчас он там стал своим сапогом. И Россия будет вынуждена с этим считаться не знаю сколько десятилетий. Это первое. Второе. Что будет в ближайшее время? Я полагаю, что в ближайшее время до 20 января, вернее до 12 января, будет вот что. Трамп там подписал указ, что вводит чрезвычайное положение в Америке и ряд других мер. И наверняка будет удар по Ирану. Как вы думаете, что будет в Кавказском узле, если американцы ударят по Ирану?
А почему они ударят по Ирану?
В ближайшее время.
А почему они должны
потому
ударить?
Потому что прошла информация, что израильские военные очень четко и жестко объясняются с американскими военными, и Трамп может такое тра-ля-ля устроить, уходя своего поста, понимая, что его ждет.
Ну, вы знаете, это предположение. Я не думаю, что у Трампа лежит на столе документ, где написано «уходя, гасите всех», да, «устроить тра-ля-ля», например, Ирану. Я думаю, что вы, ну, все-таки как бы в определенных предположениях рассуждаете, никаких тут четких там дат 12 января и так далее нет. Вот еще ряд замечаний, да, Трифет такую гипотезу высказывает, что это Россия договорилась с Турцией Пашиняна подтолкнуть к России. Серж пишет, армяне это дело так не оставят, я вас уверяю, пусть азербайджанцы не расслабляются, эти земли им не нужны, это месть за то, что их побили и отняли землю в 90-х, это победа непоправимая, Шуша вернется армянам, попомните мои слова. Ну, это такая же риторика, только с другой стороны. Мы пытаемся предположить, что же на самом деле будет без траля-ля в Иране и тому подобных замечательных гипотез. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Владимир.
Здравствуйте.
Во-первых, я хочу напомнить вкратце историю. Когда-то было, значит, в 58-м году до новой эры и до 383-го года наша...
Давайте эра ближе была... в наши дни, но вот все-таки хотелось бы как-то в новейшую историю.
В наши дни,
да.
Я считаю, что это мина замедленного действия. Потому что Азербайджан все равно не остановится, он не удовлетворится на этих всех результатах.
Почему?
В плане того, что, потому что там армянское население. У них между ними, сами понимаете, вспомните 90-й, 88-й год, 90-е годы, Баку, резня армян, у них уже настолько это злоба к друг другу, просто если их помирить, это, мне кажется, очень-очень сложно. Ну, Путин пытается, конечно, это огромное значение имеет. Но в перспективе, я считаю, это замороженный конфликт. И потом еще надо учитывать то, что Армения единственная, наверное, страна в мире мононациональная. Там 98,9 армяне. А
ну, еще есть Япония и Польша, например, там примерно такие же цифры.
Ну, это, как говорится, в данный момент, это чисто географически обусловлено Япония, но Польша, да, у них есть такие
национальные... Не, к тому, что не единственное, мы не про них сейчас.
Ну да, но, по крайней мере, Азербайджан как-то более лояльно ведет себя к русскому населению, это факт, потому что там и русские школы есть в Азербайджане, и большое количество русских живет, по сравнению с Арменией вообще там единицы остались, только жены армян и все русские.
Но вывод какой из этого?
Вывод такой, что все равно это азербайджанцы не остановятся, они потом будут пытаться как всеми способами выдавливать армян из Карабаха.
Все равно не понимаю, честно говоря, ну, до какой-то степени логику, да, я вот отслеживаю, дальше не понимаю, при чем здесь российские школы и так далее. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Или не говорите. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Это радио МСК?
Да, так точно.
Хотелось бы высказывание Алиева по Карабаху.
Давайте, да. Вы в эфире, говорите.
А, понял. Вы знаете, немножко, вы когда задали вопрос про высказывание, немножечко необъективно в чем? Он это высказывание говорил в связи с тем, что он посещал эти районы, освобожденные. А камень на камне там не осталось.
Но в двух словах, что такое армянский фашизм? Можете мне изложить, что он имеет в виду? Я вот не понимаю, что такое армянский фашизм.
Но представьте, что 800 тысяч населения жило, их выгнали и не оставили ни одного здания целым. Вот он это говорил на местную публику, так скажем, на местное население. А как вы считаете, что если, вот, допустим, я прямо скажу, что мой дед из Джабраильского района, вот деда дома нету, вот придет человек туда и посмотрит на дом отца, а его нету. Вот для местного населения, соответственно, это катастрофа. И видите это. Одно дело, туда же никто не ездил и никто не знал. Предполагали, что там все разрушено. А вот видеть своими глазами... Вот
то
это
есть
вот...
вы думаете, что это реакция эмоциональная по большей части?
Да, конечно.
А как вы думаете, мир придет на эти земли вот в таком решении или в каком-то ином?
Я думаю... Мир придет, но непрочный. И мир придет, если российские миротворцы там останутся надолго.
А надолго это на сколько?
Ну, может быть, также на лет 30. На лет 30. Вот представьте, что произошло. 30 лет назад, 92-94 год, эти районы были заняты. То есть Азербайджан проиграл, вот по-честному, он проиграл войну. Были бишкекские соглашения.
Ну, я в курсе предыстории, да.
В курсе. И вот представьте, что за 30 лет переименованы все районы, а они не были армянскими. Там 99% проживало азербайджанцев.
Ну, вы знаете, вы излагаете одну позицию. Ну, вот смотрите, есть позиция нашего постоянного слушателя Сержа, у которого да. Сердце кипит с другой стороны. И вот он пишет прямо сейчас о Баку, о Сумгаит, о Кирвабад, а кто выгнал армян? А кладбище вопрос... где армянское? И мы можем бесконечно погрузиться в это, потому что правда, да, она вот есть с двух сторон, особенно военная правда. Особенно правда после одной и после второй войны. У меня вопрос-то, есть точка примирения, когда претензии там про дом деда и... связь оборвалась. Ну вот вопрос, может, у кого-то есть понимание, где точка примирения? Как она может наступить? Или действительно там будет вечный мандат российских миротворцев, пока не сменится там много-много поколений? Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Точка примирения есть, конечно. Надо исходить из правила. В погоне за прошлым упускаем будущее. И если стороны будут исходить из этого правила, наверное, они помирятся между собой. Хотя, скорее всего, они никогда и не ругались. Просто они были заложниками всех тех процедур, которые в то время были модными. Это развал Советского Союза.
Суверенитет, да. Берите суверенитета сколько хотите, было сказано.
Ну да, вот они и нахватали себе каждое, что думает.
А потом друг у друга, да?
Да, что касается отдельных эпизодов разрушенных зданий, во-первых, они есть и там, и тут. Но проблема в том, что в 91-94 году война была не с мешками, а война была снарядами. Конечно, дома разрушались. Конечно, после их оставления никто их не восстанавливал. Ни там, ни тут. Конечно, вся эта история упирается в ту политику, которую проводило то коммунистическое правительство. И, конечно, все это хорошо написано в определенных документах, которые пока недоступны для людей. Когда-то они будут доступны. И более того, вот, все говорят о сумгайских событиях. Да, это была провокация. Она была хорошо спланированная. Но такую же провокацию сделали буквально 2.5 месяца назад, что кто-то якобы на кого-то нападает, и вот все поехало и пошло. А цель одна. Вообще, конечно, 7 районов, удерживаемых со стороны Армении, они незаконно удерживались. Они не могли быть удержаны.
Но это было даже международное решение Совбеза ООН.
Да, но международное решение, оно осталось решением. Оно осталось на бумаге. Конечно, люди тяжело переносили эту утрату этих 7 районов. И, конечно, каждый из них хотел жить на своей территории, на своей земле, а не где-то в каких-то...
Назовем это в изгнании, давайте так.
Да, в изгнании, да. Ну, а в конечном итоге, конечно, эти две страны, соседи, никуда ни друг от друга не денутся. Статус Карабаха – это сложный политический вопрос. Решения у него однозначного, одномоментного нет и не будет. Оно будет длиться. Но, в принципе, если обратить внимание на поведение простых людей, а мне приходилось это наблюдать, то у них в голове нет того, что говорят политики с экранов телевизоров. У них те отношения, которые были, если им никто мешать не будет, они восстановятся. Они, в общем, найдут свое примирение.
А вот Роман Штутгарт пишет нам в Телеграме, что точки непримирения никогда не будет, потому что это вопрос веры, а это уже не обсуждается.
Да нет, подождите минуточку. Значит, Азербайджан — светское государство, вопрос веры там никогда остро не стоял. Это не Арабские Эмираты, это не Ирак, это не Сирия. Веры там никогда не стояло. Азербайджан — достаточно светское государство, и абсолютно справедливо сказано, что это многонациональное, многоконфессиональное государство было, есть и сейчас, в принципе, не в таком объеме, но в том, в каком оно есть, оно все равно отвечает этим стандартам.
То есть вы думаете, что так или иначе мир все-таки наступит после того, как, ну, будут либо забыты, либо обсуждены вот эти соднящие раны прошлого?
Ну, дорогой друг, ну, обратите внимание, все эти нации, воюющие между собой, прекрасно уживаются, общаются, делают общий бизнес совершенно в других странах. Никто не ругается, никто ничего не делает. Ведь все это, все, что мы с вами видим, это просто определенные провокационные действия определенных лиц. За этим, за всем стоят политики и большие деньги. Кто-то их может победить.
Спасибо за ваше мнение. Нам надо на новости уходить. Спасибо. Но я все-таки считаю, да, что у таких, и слушатели справедливо подмечают, таких точек очень много на планете. И окружая нас, их тоже много. И простого решения нет. И простого решения нет ни здесь, ни там, в ближайших таких моментах. Но мне кажется, что все-таки вероятность достижения мира, она тут будет более реальна, если стороны, подписавшие эти соглашения, все-таки воздержатся от такой агрессивной воинственной риторики, как бы ни болела душа там за камни, за дома и так далее. После выпуска новостей продолжим по другой теме. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 25 ноября, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать различные новости, темы, политические события, прошу прощения, и в том числе и вот различные проблемные точки. Точки и на карте, как мы сейчас с вами обсуждали ситуацию, продолжающуюся в Нагорном Карабахе, есть такие точки в истории. О чем я хочу с вами пообщаться. Значит, вчера вечером на сайте посольства Польши в России появилось заявление о недовольстве, об искажении Москвой фактов, касающихся событий в Катынском лесу. Текст опубликован, достаточно такой он резкий. Вот. И с изумлением там отмечено, что представленная на конференции в ноябре, недавно прошла конференция, 2020 года в Тверской области версия событий направлена на то, чтобы скрыть ответственность НКВД за преступление, переложив вину на нацистскую Германию. Мы много раз слышали, наверняка все, да, ситуацию по Катыни. Эта ситуация обсуждалась, ну, на протяжении последних, ну, если не нескольких десятков лет, да, ну, нескольких лет точно. И вроде бы как бы были поставлены точки. Почему тема снова начинается? Почему какое-то мы видим на сайте посольства Польши заявление? Почему они недовольны исторической конференцией? Что же их так обеспокоило? И этот вопрос, где там та острая точка, если там возможность примирения по этой ситуации, поскольку российско-польские отношения, они имеют много таких напряженных моментов, но по большей части все были решены, в том числе и точка по Катыни. По крайней мере, так казалось и мне, и там ряду других экспертов. А для того, чтобы в ситуации разобраться и понять, чем же вызвано такое недовольство, и как это может повлиять на будущее и на прошлое, на трактовки той самой нашей истории, которую теперь защищает наша Конституция, которую почему-то постоянно подвергают сомнению, да, выдвигают какие-то новые версии, новые обвинения. Мы пригласили в нашу студию Алексея Юрьевича Плотникова, члена экспертно-консультативного совета Комитета Госдумы по делам СНГ, члена Зиновьевского клуба и профессора МГЛУ. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, чем же так недовольны польские дипломаты?
Здесь я бы свой ответ разделил на две части. Первая часть – польское посольство не могло не отреагировать, потому что польское посольство по Катынскому вопросу реагирует всегда. Я хотел бы напомнить радиослушателям, практика одергивания нас, когда мы высказываем особую позицию по Катыни, родилась не сегодня, еще с конца 80-х годов, и получила неофициальное название в экспертном сообществе «Окрик из посольства». Как только появлялся какой-то материал, который противоречил официальной канонической польской версии о вине НКВД в расстреле поляков, также тут же различного уровня чиновники посольства считали необходимым почему-то сделать замечание. Причем это могла быть и чисто какая-то областная газета или публикация в литературной газете, как это происходило несколько лет назад, когда главному редактору писали гневные письма о том, что это недопустимо и что газета должна дезавуировать эту якобы ложную информацию. Это первый аспект. Второй аспект. Я бы подчеркнул небольшую странность в ответе. Во-первых, он, на мой взгляд, получился каким-то беззубым, мягким, слишком мягким. Обычно поляки все говорят резче. И, во-вторых, странно, что он вышел с недельным опозданием. Конференция завершилась в прошлую среду. Такого тоже никогда не было. Ну, а в целом реакция посольства была абсолютно предсказуемой, и чтобы они выразили какую-то другую точку зрения, это совершенно вещь невозможная. Поэтому они сказали то, что они сказали, ну, вот с этими дополнительными оговорками.
Расскажите вот мне, как обывателю, в чем же не сходятся две версии исторически? Вот почему это раз за разом вызывает такую реакцию? Что обсуждают эксперты, которых побеспокоили на этой конференции? С чем они не согласны? Где у нас точка разногласий?
Точка разногласия принципиальная. В последние, я бы сказал, полтора десятилетия сформировалась уже достаточно устойчивая, официальная, хотел бы подчеркнуть, позиция Российской Федерации о том, что мы не причастны к Катынскому расстрелу. Ну, а в Польше канонической версией является только одна версия, что это именно злой НКВД весной 40-го года расстрелял поляков. Почему возникло их такое отношение к научной конференции? Это вопрос к польской стороне. К большому сожалению, мы должны с вами констатировать, что война памяти, война истории – это то, в чем нынешние польские власти активно участвуют. Причем, если назвать вещи своими именами, это борьба памяти заключается в том, чтобы переписывать и интерпретировать историю. Ну, по крайней мере, переписывать те события, которые до последнего времени казались всем очевидными и бесспорными. По этой причине я хотел бы подчеркнуть, что в очередной раз мы столкнулись с ситуацией. Мы всегда готовы дискутировать, обсуждать. Мы же имеем право на свою интерпретацию истории, на свое понимание истории в конечном счете. В конечном счете у нас есть стопроцентные аргументы, которые дают нам право делать подобного рода заключения. В очередной раз на эту конференцию были приглашены польские представители, в очередной раз они не приехали, даже не ответив каким-то отказом или согласием. Были приглашены также представители нашей местной части общества, скажем так, мягко, которые придерживаются польской точки зрения, а именно представители мемориала, они тоже не ответили и не приехали. Так что вопрос к польской стороне. Почему она не хочет обсуждать проблему при наличии очень серьезных, я бы сказал, железобетонных аргументов в пользу того, что в Катыни польские военнопленные, содержавшиеся в трех лагерях, включая лагерь Осташковский, собственно, около которого и проходила конференция. Я хотел бы обратить внимание, конференция проходила на озере Селигер. И только в силу того, что в последний момент этот монастырь закрылся на карантин, мы проводили его рядом, в ближайшей гостинице. Ну вот, в трех лагерях, один из которых был Осташковский лагерь. Соответственно, при наличии железобетонных аргументов в пользу того, что мы военнопленных поляков из этих лагерей не расстреливали. Почему польская сторона не приходит на дискуссию? Ну, здесь можно сделать разные предположения, но я бы сказал так, что поляки, к сожалению, официальная часть Польши, в отличие от польского общества, давным-давно, по-моему, утратила любую способность и желание дискутировать, поскольку, еще раз хотел бы подчеркнуть, аргументы явно не в пользу польской версии, а опровергать их полякам нечем.
Ну, смотрите, у них есть, и у нас тоже есть сложности по историческим вопросам с другими странами. Вот у них есть, например, известная история с Волынской резней. Это не мешает им и обсуждать это в достаточно резком ключе и внутри Польши, и вовне, но, тем не менее, политически взаимодействовать и не выпускать подобных реляций. Потому что у Украина есть своя версия противостояния там партизанских отрядов. Ну, понятно, мы сейчас немного не об этом. Почему же здесь такая, ну, определенная жесткая последовательность? Насколько я понимаю, там еще есть целый блок проблем, которые вот вызывают это обсуждение. Точнее, не обсуждение, обсуждения-то нет, есть реакция. Это касательно ГМК «Медная». Что там настолько разные позиции, что они даже... Польская позиция в данном случае не основана ни на каких, ни вот археологических, если их так можно сказать, доказательствах. Просто они, как факт, декларируют свою позицию, и на основании нее уже дальше декларируют, что здесь именно столько, по польской версии 6296 польских военнопленных погибло, хотя никакими вот раскопками это не подтверждается. Останков обнаружено 243, из которых всего 16 человек идентифицировано, прошу прощения, как польские военнослужащие. Тем не менее, вот эта такая необъявленная война, она же существует не только по Медному. Насколько я помню, сложная история еще была по известной истории с другим лагерем, где... Не нашли мы общего языка исторического, общего языка памяти. Так тем не менее, почему вот по Волынской резне это не имеет такой политической остроты, а здесь имеет? В чем же, как вы считаете, Причина может
быть. Ну, прежде всего, в том, с кем дискутировать насчет Волынской резни и Катынского вопроса. Дискутировать с Украиной, ну, что для Польши дискутировать с Украиной? Это не очень интересно, это не даст никаких политических дивидендов. И к тому же, в общем, на Украине, в отличие от Москвы, с самого начала, вы справедливо сказали, существует своя достаточно жесткая позиция по отношению к тому, кто же был виновником Катынской, извините, оговорка по Фрейду, Волынской резни, хотя все прекрасно понимают, что это были националистические, ультранационалистические силы УНАУНСО, УПА и всякие прочие организации, которые запрещены сейчас в Российской Федерации. Но что касается Катыни, вопрос очень старый, проблемный. Главный вариант, почему поляки продолжают себя вести таким образом, я бы хотел подчеркнуть, крайне неконструктивно. Связано с тем, что мы в свое время дали слабину здесь. Мы с вами знаем, и вы то, что об этом сказали, у нас в обществе тоже существует достаточно много противоречий и проблем, в том числе с исторической памятью, с оценкой исторических событий. Но в свое время мы дали здесь слабину. И здесь я бы хотел прежде всего перенести, скажем так, стрелы на тех руководителей тогда еще Советского Союза, которые прямо открыли этот ящик Катынской Пандоры. Той самой Катынской Пандоры, которая сейчас уже стала настолько когнитивно негативным, нарицательным словом, что словом «Катынью» называют все, в чем нас хотят обвинить. И прибавляют к этому Катынь, и западный обыватель сразу начинает думать, что это сделали плохие русские. Так вот, в 1988 году Горбачев начал отступать от той твердой позиции, которой придерживался Советский Союз, так же, как и руководители Польской Народной Республики, начиная с 1945 года. Почему с 1945 года? Потому что в 1945 году состоялся известный Нюрнбергский трибунал, из материалов которого совершенно очевидно вытекает то, что Катынское преступление значилось как преступление фашистской Германии. И никто это опровергнуть не может, несмотря на все попытки и все спекуляции, которые здесь были. Но, как мы с вами знаем, Горбачев был представителем нового мышления. В силу каких-то неизвестных обстоятельств, которые, мне кажется, когда-то будут выяснены, он почему-то дал ход обратный. И, начав эту кампанию в 88-м году, в 90-м он через ИТАР-ТАСС опубликовал крайне непонятное и крайне позорное заявление, которое, кстати сказать, тогда вызвало большую критику в Польше, о том, что теперь нет, теперь он, советское руководство заявляет о том, что это вовсе никакие не немцы, а мы расстреляли поляков. Не имея при этом никаких оснований для пересмотров материала так называемой комиссии Бурденко, которая как раз этим вопросом занималась и в 44-м году опубликовала свое знаменитое сообщение, где все по полкам очень четко разложила и доказала, почему расстрелянные в Катыни, а точнее не в Катыни, это тоже определенная специальная подмена понятий, а в рочище Козьи Горы, которое находится в 2 километрах от поселка Катынь, или Катынь, как его называют. Соответственно, вот почему это было сделано, вопрос к гражданину Горбачеву. И далее все наши последующие руководители, к сожалению, вместо того, чтобы хотя бы заявить о том, что существует много аргументов, которые дают возможность рассмотреть иную точку зрения или хотя бы поставить под вопрос заявление 90-го года, они продолжали играть в эту катынскую рулетку. Я бы назвал это таким образом. К большому сожалению, вот поэтому поляки с тех самых пор и чувствуют здесь, или чувствовали себя до последнего времени абсолютно спокойно. Что касается Медного. Медный — это особый разговор, это так называемая вторая Катынь или вторая точка на Катынской карте. Мы уже с вами говорили, Катыней много. Это утверждение о том, что содержавшиеся вот в этом самом Осташковском лагере, это бывший монастырь, Нил-Столбинская пустынь, очень известный, на озере Селигер, собственно, где и проходила конференция, что содержавшиеся в этом лагере польские военнопленные числом 6311 были весной 40-го года этапированы в Тверь, тогда Калинин, и там расстреляны в подвалах НКВД и захоронены в этом самом поселке Медном, который находится, ну, на определенном расстоянии, в нескольких километрах от города Твери.
Ну, что якобы существуют документы, подписанные лично Сталином с приказом расстрелять, да, это вот в эту версию, да, укладывается?
Это не версия, это то, что Горбачевская команда, совершенно очевидно сейчас, сконструировала для того, чтобы подтвердить вот это свое ничем не обоснованное заявление 90-го года и попытаться каким-то образом дезавуировать абсолютно недезавуируемые сообщения комиссии Бурденко. Я всегда говорю всем, что если кто-то мне сможет без истерики и без всяких придумок опровергнуть хотя бы один из фактов, приведенный в сообщении комиссии Бурденко, тогда мы можем с вами о чем-то дискутировать. Нет, мы будем считать, что вы ведете себя нечестно. Так вот, если в самой Катыни, еще раз хотел бы обратить внимание, на самом деле в роще Козьи Горы, можно еще о чем-то говорить, учитывая то, что там было эксгумировано 4143 тела расстрелянных польских военнопленных, то в Катыни, в Катыни, опять оговорка по Фрейду, то в Медном вообще ни о чем говорить не приходится. Вы справедливо сказали, что официально признанными можно считать найденные 243 скелетированных останка, которые предположительно могут быть останками польских военнослужащих, из которых по официальным документам Министерства юстиции Российской Федерации идентифицировано 16, очевидно, по жетонам. Во всем остальном мы можем говорить, что захоронение в Медном – это прежде всего очень большое захоронение госпитальное. Почему? Потому что там в годы войны располагались медсанчасти различного уровня, начиная от дивизионного и заканчивая батальонным, где содержались наши раненые военнослужащие, естественно, часть из которых умирала. И она была похоронена здесь, на местном кладбище.
То, что называлось санитарными ямами в том числе, да?
Ну, санитарные ямы – это не совсем правильно. Санитарные ямы – это несколько другое. Это когда...
Временное захоронение.
Временное захоронение, когда в основном в начале 42-го года, после довольно жестоких боев, которые происходили в районе Медного, в лесу собирали погибших, трупы погибших и наших военнослужащих, и немцев, и просто их хоронили в воронках из-под бомб. Вот это можно назвать таким случайным захоронением, которое в условиях того лихолетия даже нигде практически не фиксировались. Но существовали госпитальные захоронения, госпитальные кладбища, которые располагались тоже в районе этого Медного. Так вот, мы можем с вами говорить о том, что там, безусловно, главным образом захоронены умершие от ран военнослужащие. Что касается количества обнаруженных останков, здесь тоже имеет место факт передергивания нечестной игры. Официально подтвержденные данные раскопки 91 года – 243 скелетированных останка. Это раскопки, которые проводились совместно польскими и тогда еще российскими властями, скажем так. Что касается поляков, то они вам могут сказать, что нет, это вовсе не это. Им же надо как-то выходить на сумму 6300, которой близко нет. Они могут заявить, что в 94-95 году, точнее, были проведены абсолютно никем не санкционированные самостийные раскопки поляков, которые якобы обнаружили еще примерно 1000 останков. Ничем это документальным не подтверждается, никакими юридически значащими последствиями эти раскопки не сопровождались, потому что они, были сделаны без разрешения, и, во-вторых, до сих пор этот отчет не опубликован. А назвать можно и 2000, и 3000, если вы хотите выйти на заведомо данную цифру. Поэтому мы можем оперировать с вами официально подтвержденными, с которым согласна Российская Федерация, данными о том, что 243, подчеркиваю, скелетированных останков. Сколько там на самом деле было, неизвестно. Поэтому по совокупности многих фактов, в том числе и тех исследований, которые были проведены, можно говорить, что в Медном, очевидно, захоронены несколько сотен человек. Среди них большая часть – это умершие от ран военнослужащие. Но цифры 6300 человек там близко нет и быть не может. Вот это тот самый главный негативный для поляков аргумент, который здесь они ничем не могут опровергнуть. В отличие от главной Катыни, от Козьих Гор.
Задам несколько вопросов. У нас существует просто формат сообщения от слушателей. Это и СМС. Напомню, номер 8-925-88-88-948 и Телеграм. Говорит Москва-бот. Сообщения очень разнонаправленные. Например, один из наших слушателей, постоянных стратегический инвестор, спрашивает, ну можно же у Горбачева спросить, пока он еще жив. Почему вот это было? А вот есть скептики. Николай пишет. Привожу цитату из официального документа прокуратуры Российской Федерации. Цитата далее. Завершившееся в 2004 году расследование Главной военной прокуратуры России подтвердило вынесение тройкой НКВД смертных приговоров 14542 польским военнопленным по обвинению в совершении государственных преступлений и достоверно установило смерть 1803 человек и личность 22 из них. Николай считает, что это доказывает польскую версию истории.
Ну вот я, уважаемый Николай, хотел обратить внимание на цифру 1803 человека. Вот от нее мы сейчас будем отталкиваться. Что касается противоречивых, двусмысленных заявлений российской генеральной прокуратуры, так же, как и главной военной прокуратуры, это вопрос к прокуратуре, так же, как вопрос к гражданину Горбачеву, почему он на это пошел. Я выскажу свою точку зрения. Если не будет каких-то юридически предусмотренных обязательных действий, то есть, попросту говоря, возбуждение дела против гражданина Горбачева или привлечение его в качестве свидетеля, он никогда ни в чем не признается. Это отдельная сторона дела. Вообще вопрос, который мы сейчас с вами рассматриваем, он сразу вызывает огромное количество дополнительных вопросов. Что касается заявления прокуратуры, это такая была политическая линия. Мы уже с вами говорили о том, что эта политическая линия крайне опасно для нас. Постоянное вихляние стороны в сторону и постоянное нежелание на официальном уровне твердо, в этом я согласен с Николаем, заявить на официальном уровне, что здесь поставлена точка. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. И вот здесь мы с вами должны обратиться к официальной юридической позиции, о которой я уже говорил. Может быть, Николай знает, что в начале 2010-х годов в Европейском суде по правам человека проходило слушание по делу Яновец и другие против России, или, попросту говоря, Катынское дело. Вот в рамках предусмотренных процедур Министерство юстиции Российской Федерации направило в ЕСПЧ три меморандума, разъясняющих меморандума, где была сформулирована официальная юридическая позиция России. Значит, в любом случае, это позже, чем заявление 2004 года. Это самое последнее, что есть. Так вот, я хотел бы обратить внимание. Документы очень обширные. Самое главное, что там написано. В результате проведенного следствия в рамках 159 уголовного дела не обнаружено никаких фактов или документов, подтверждавших бы стопроцентно вину Советского Союза в расстреле польских военнопленных. Первое. Второе. Доказанным фактом гибели в результате расстрела, не сказано кем, можно считать в отношении вот этих 1803 человек. И далее идет разбивка по, что называется, участкам. Мы с вами здесь пока не упомянули, но существует еще и третий главный участок, это так называемый Старобельский лагерь, это пятихатки под Харьковом. Это третье место якобы расстрела польских военнопленных. Так вот, дальше идет разбивка, что называется, по квадратам. Итак, из этих 1803, еще раз хотел бы подчеркнуть, официально признанных Министерством юстиции Российской Федерации, я думаю, что высшей юридической позиции быть не может, погибших в качестве расстрела. Из них, как уже упоминалось, 243 и 16 опознанных относятся к Медному, и 1380 человек – это те убитые, которые были эксгумированы комиссией Бурденко, комиссией Николая Ниловича Бурденко, которую мы с вами уже упоминали. Вот весь сухой остаток, который мы сейчас с вами имеем. Официальная позиция России, признаем 1803 расстрелянных кем? Не ясно, потому что документов подтверждающих нет. Из них по Медному столько-то, по Катыни и Козьим горам столько-то, неопознанных 1380, хотел бы подчеркнуть, ну и оставшиеся по пятихаткам, которые под Харьковом. Вот если очень кратко в сухом остатке.
Мы продолжим с вами обсуждать эту тему после выпуска новостей, которые сейчас у нас на радиостанции. Вы, обращаясь к слушателям, задавайте вопросы пока в текстовых сообщениях, ну и продолжим, наверное, будем и по телефону обсуждать. Сейчас выпуск новостей, и оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:34 в Москве, 25 ноября, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами сложную тему историческую, связанную с претензиями польского посольства к России и к российскому экспертному сообществу, то, что принято в обиходе называть Катынь. Разбираться нам в этом помогает Алексей Юрьевич Плотников, профессор МГЛУ, член экспертно-консультативного совета Государственной Думы по делам СНГ, член Зиновьевского клуба, кандидат исторических наук. Есть несколько сообщений, я их зачитаю и потом продолжим обсуждение. На какие-то я даже могу ответить, моих знаний хватает. Вот есть ли данные, сколько поляков служили у фашистов в концлагерях, и сколько бежавших из лагеря выдали нацистам? Много есть данных на эту тему, они не очень относятся к ситуации. Мы не обвиняем там, поляков там, военного времени, хотя тоже фактуры полно, да, есть вот факт, что порядка 500 тысяч поляков служили в различных частях вермахта, это, собственно, исторический факт. Но речь не об этом. Вот еще вопрос Дмитрию задает, несколько раз он его написал. А зачем нам, России, так необходимо, чтобы польская страна приняла российскую версию того, что произошло в Катыни? Можно же просто не обращать на это внимания. Есть много, например, арабских стран, у которых своя позиция по Холокосту. Ну и что, Израиль с ними же в дискуссию на эту тему не вступает.
Не обращать внимания нельзя. Дело все в том, что Катынь, как бы она локальная и малозначной, может быть, кому-то не казалось, это очень важный инструмент, может быть, один из главных инструментов современной гибридной информационной войны, которая ведется против нас. Потому что она направлена на создание самого негативного, что государство может себе позволить. Убежденности в том, что государство злое, преступное, беззаконное, и оно убивает иностранных, без, так сказать, беззащитных граждан, в данном случае военнопленных. Это как раз удар вот по этому когнитивному сознанию, внушение комплекса неполноценности или самонедостаточности. В любой стране, на самом деле, на любом уровне, такие вещи рассматриваются как покушение на государственную безопасность. Поэтому вот здесь вот я бы хотел подчеркнуть именно эту сторону. Поэтому очень зря многие наши граждане и некоторые организации, некоторые лица считают, что действительно зачем нам на это отвечать, ну, даже если мы расстреляли. Нет, у нас в нашей исторической памяти всегда сложилось таким образом, что самая большая для нас беда – это несправедливость, если мы где-то в чем-то поступили несправедливо. Это заложено на каком-то таком базовом психоэмоциональном уровне. Поэтому доказательство или подтверждение нашей невинности – это очень-очень важное для нас, имеет моральное значение. Поэтому дискуссию продолжать надо и доводить ее до того, чтобы четко выразить свою государственную позицию уже на политическом уровне. Еще раз хотел бы подчеркнуть, на юридическом уровне позиция сформулирована, вот еще нужно это сделать на политическом, высшем политическом уровне. Что касается Польши, то я абсолютно уверен в том, что нынешнее польское руководство никогда не свернет с этой Карпат-Катынской тропы. Она никогда не откажется от этой заведомо неверной, заведомо очень циничной и очень аморальной версии о расстреле своих военнопленных нами. Никогда от этого не откажется в силу того, что ну, это как бы часть политического, культурного пространства правящих ныне в Польше сил.
Но мы имеем в виду право и справедливость Чекачинского.
Мы имеем в виду, в принципе, я бы даже сформулировал таким образом, знаете, вот такое коллективное такое шляхество или шляхетство, как угодно можно произносить, возрожденное, у которого просто вот на подкорке сидит этот вариант, и они от него никогда не откажутся. Даже, извините, цинично скажу, под дулом пистолета не откажутся. Поэтому нам, прежде всего, нужно выработать свою собственную позицию и четко и ясно ее озвучить. Да, для этого нужно будет немножко подвинуться, нужно немножко признать будет нашим, в том числе и действующим руководителям, что они были где-то неправы. Но, честно говоря, интересы страны и государственная безопасность, мне кажется, она значительно важнее, чем какие-то свои личные амбиции. Вот такая интересная и не очень красящая нас, раздвоенная ситуация здесь наблюдается.
Ну, по поводу справедливости хочу добавить из Федора Михайловича Достоевского нашего «Записки из мертвого дома». Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее. Тем не менее, вот таких сложных вопросов, которые при разборе, при историческом разборе, в дискуссии специалистов с аргументацией не являются сложными. Их много. Я вот напомню, по Собибору, да, тоже был определенный скандал. Мы тоже отползли, ну, в определенном смысле. Есть и наблюдаются, скажем так, проблемы с захоронениями красноармейцев на территории Польши. Тоже очень такая резонансная тема. Кто-то говорит, что это кинотаф, не захоронение, поэтому принимаются определенные законы. Ну, тема сложная. Вопрос. Есть ли вообще решение? Или вот этот конфликт политический будет длиться столько, сколько длится вот эта неоегелонская, как ее называют в самой Польше, позиция современного польского руководства? Потому что там считается, что, например, у Качинского есть персональная манечка, да, как подростки говорят, мания определенная, связанная с гибелью брата там же. Да? И вот пока это существует, никакого примирения быть не может. Или все-таки есть какие-то возможности... Ну, сесть за стол, исторический стол переговоров, сказать, ну вот смотрите, как наш один из слушателей пишет. В приговоре Нюрнбергского трибунала задокументировано, что в Катыни поляков убили фашисты.
Совершенно справедливо.
В 41-м году. И что эту версию из интернета, из интернет-версии удалили, но в печатном виде она есть. Но вот могут ли условно там силы разума сесть за стол и сказать, ну давайте разберем, да, вот это было... Это факт, этому подтверждение, этого не было, это фантазия, это политика. Есть ли такая точка?
Скажу жестко, но четко. Нет, пока правит в Польше, как вы его очень образно назвали, новая егелонская династия, или там, не знаю, как по-другому можно сказать, они не отступятся от своей позиции, они будут ее, так сказать, до последнего поляка, что называется, до последней капли крови отстаивать. Это некая, это некий когнитивный диссонанс, вот, наверное, хорошее, но хотя бы сложное довольно слово из современной лексики. В политологии оно применяется достаточно часто, когда есть вещи, но через которые просто переступить нельзя, но вот в силу каких-то внутренних пут, которые, значит, здесь существуют. Хотя, конечно, с точки зрения современного развития общества, с точки зрения доступности современных документов, было бы целесообразно полякам хотя бы, ну, чуть-чуть быть помягче здесь. Но они занимают абсолютно железобетонную позицию. Абсолютно железобетонную позицию. И вот я здесь даже могу привести такой образный пример, который мне подсказал на одной из конференций один из... наших зарубежных коллег, не буду называть откуда, он привел такой достаточно циничный, но очень, с моей точки зрения, верный пример. Говорит, вот даже, говорит, если руководство Польши поставит на краю расстрельного рва, и будут угрожать ему пистолетом, он даже на краю этого расстрельного рва будет продолжать утверждать, что поляков в Катыни расстреляли русские. Расстрелял НКВД, расстрелял злой Сталин. Вот я бы ответил таким образом.
Ну вот есть тоже сообщение. Несколько лет назад жил в польском думе в Беларуси. Там ни один из поляков никогда не сказал ни против России, ни против СССР. А тех, кто выступает против истории, они называют невежами и теми, кто историю не чтит. В продолжение этого сообщения нашего слушателя хочу спросить, но ведь в этой самой конференции, которая вызвала вот подобную реакцию польского посольства, участвовали и поляки. Вот написано, что Малгожата Кульбачевская Фигат, как представитель Польской Республики, да, там выступала. Означает ли это, что экспертное польское сообщество тоже не монолитно? И есть те, кто, ну, готов рассматривать другую позицию.
Нет, безусловно. Я вообще бы не сказал про все польское общество. Еще хотел бы подчеркнуть. Ныне правящая элита польская, назовем ее так, неоегелонцы. Неоегелоны. Хотя егелоны, давайте вспомним, на самом деле, далеко не польского происхождения. Это литвины, да, это из Великого княжества Литовского династии. Но это не важно, это исторические разборки их. Совершенно справедливо. Общество, нормальные, простые поляки, экспертное сообщество. Многие прекрасно понимают, в чем смысл. И все прекрасно знают, что на самом деле было. Но... мы должны с вами сказать, что доступ к выражению общественного, официального мнения, скажем, да, имеют только те, кто находится у власти. Те, кто находится у власти, создали одиозный институт национальной памяти, который как раз является главным закоперщиком вот этой вот абсолютно неуступчивой, очень негибкой, очень жесткой позиции. А так, есть представители экспертного сообщества, вы правильно сказали, на конференции, прошедшей на озере Селигер, в очень красивом месте, где вот в свое время содержалась часть польских военнопленных, выступала представительница Польши, единственная, она выступала по онлайн-связи, и, ну, можно сказать только, что это мужественная женщина, потому что я хотел бы обратить внимание еще один аспект. В Польше фактически установлен режим катынского информационного террора. без всяких преувеличений. Любой, кто посмеет официально попытаться поставить вопрос о том, что вы, ребята, не правы, и что давайте мы вспомним, а как Зигмунд Берлинг, который командовал первым польским корпусом, потом возрожденным войском польским, присягал на катынских могилах. Посмотрите, в интернете есть фильм, наш ЦДФовский фильм 44-го года, черно-белый. Присяга, так и называется, присяга Берлинга и его формирующейся воинской части на катынских могилах. Ксёнц там служит, и они дают клятву отомстить немцам, фашистам, за погибших товарищей. Ведь это же из истории не вычеркнешь, но имя Берлинга вымарано из польской истории, потому что Берлинг до последнего, при всем давлении на него, не соглашался признать Катынь преступлением нашим, а всегда утверждал, что это преступление немцев. Есть такие силы, но они сейчас находятся под огромным политическим прессом вот той официозной власти Ново-Ягеллонской, которая здесь существует. Поэтому этим людям надо отдать должное, это очень мужественные люди, потому что в прямом смысле они рискуют не только своим благополучием, своими рабочими местами, своей карьерой, но могут рисковать и в том числе возможностью судебного преследования. Я этого не исключаю. Здесь, в Польше, это поставлено на уровень официального идеологического табу. Версия только одна. Она же версия доктора Геббельса, хотел бы напомнить, известного министра пропаганды Третьего Рейха. Убили, безусловно, злобные НКВДшники только в 40-м году, и никаких других вариантов быть не может. Шаг вправо, шаг влево не допускается. Вот, к сожалению, мы имеем тот формат, который нам сейчас навязали, воспроизводят год за годом нынешние польские руководители. Поэтому еще раз хотел бы подчеркнуть, польское руководство, польский правящий класс – и польское общество – это две разные вещи. Поляки вообще, на самом деле, в массе своей весьма разумные и прагматичные люди, и с ними можно говорить. И они совершенно не русофобы в массе своей.
Неоднократно мы в нашем эфире обсуждали эту тему, что то, что, как поляки называют, находится над Вислой, они называют так по власти правительства, оно, по мнению, отличается. И вот та маниакальная, например, приверженность Ярослава Качинского к бесконечной эксгумации трупов для того, чтобы найти следы взрывов ФСБ, а потом еще доказать, что вокруг аэродрома были посажены специальные панцирные березы, то есть бронированные березы, о которых самолет и разбился, тоже, да, мы обсуждали. Я хочу напомнить слушателям, что у нас работает телефон прямого эфира 8495-7373-948. И если у вас есть вопросы или соображения по обсуждаемой теме, то Алексей Юрьевич Плотников, наш гость сегодня, профессор МГЛУ, с удовольствием на это ответит, с вами пообщается. Прошу надеть вас наушники, и вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Я вот что-то никак не могу понять, а почему новая власть-то, вот та, которая сейчас существует, когда больше нас любила? Она как только получила независимость из рук Ленина, царство ему небесное, так началось. Как Тухачевский-то оказался в Польше? Наверное, сначала они к нам пришли, правда? И в Минск, и в Киев. Я не могу понять, а почему все забывают? Мы все прощаем, мы все забываем всем. Почему все забывают господина Пилсудского? Это не я, это он писал в своих книгах, и в своих воспоминаниях, и в своих письмах. У меня есть мечта прийти в Москву и на Кремлевской стене написать: здесь говорить по-русски запрещено. Помер Пилсудский, если мне память не изменяет, в 1935 году в мае.
Так что? На похоронах у него был еще один политик того времени, известный такой, с усиками, приезжал.
Нет, он не приезжал. Он устроил виртуальные похороны в Берлине, отписал деньги.
По Зуму, да, как бы сейчас сказали?
Да, по Зуму. Ну, появился Юзеф Бек, появился Линский, посол Польши. Появился, по-моему, Франциск его звали, Духинский, который заявлял, что Польша — это единственная славянская стена. Страна. Чем мы все это забываем? Мы забываем о каких-то...
То есть, Анна, вы считаете, что мы должны предъявить исторические счета сами?
Конечно. Польша не успокоится, она никогда не переживет, что когда-то мы, и не одни мы, поделили Речь Посполитую. Вот сколько я живу на этом свете, а живу я долго, столько они это не забыть, не простить не могут, никогда не забудут и не простят. И никогда у нас в Польше не будет искренних хороших отношений. Я имею в виду как государство, я не имею в виду всех поляков. Правда, я последний раз была в Польше очень давно, больше 75 лет назад. Но вот сколько шли по Польше, ни в одной стране против русских солдат, тогда советских солдат, не было столько провокаций, сколько было в Польше. А потом они удивляются, почему подошли к Вислу, и ни у кого не возникло желания, жертвуя всем, что можно, переправляться через эту Вислу и спасать Варшаву. Ну,
спасибо.
Они бы поговорили с политруками тех лет. Политруки-то знали настроение тех, кто подошел к Висле. Я уж не говорю, что там подошли полсостава.
Ну, там, да, там много историй, связанных с армией Краевой и с армией Ледовой, но мы немного не в этом контексте. Вот как вы можете прокомментировать позицию нашей постоянной слушательницы?
Нет, ну, вопрос совершенно понятен, но он на такую длинную-длинную академическую дискуссию. Много вопросов, собственно, в вашем даже не вопросе, а выступлении. Я с вами соглашусь в одном. Есть ли такой факт, как историческая польская русофобия? Есть, его трудно отрицать. Можно ли говорить, что история отношений двух стран – это сложная история? Можно говорить. Наверное, может быть, не с одной такой именно западнославянской страной. Славянской страной у нас нет таких тяжелых отношений, как с Польшей на протяжении столетий. Да, это все трудно. И нет никакого смысла это отрицать. Я бы ваш вопрос немножко развернул в другую плоскость, и вот то, что вы говорили в начале. Безусловно, наша власть, наше политическое руководство должно занять абсолютно четкую, ясную позицию, без всяких уже кивоков, возложений цветов, прощений неоднократных, заявить то, что вопрос этот рассмотрен еще раз, проанализирован, и существует, ну, как минимум 7-8 таких железобетонных прямых улик, которые свидетельствуют о том, что нас винить в этом расстреле нельзя. Хотя бы те улики, что поляки, это уже, по-моему, у всех навязло, что называется, в зубах, расстреляны немецкими пулями и из немецкого оружия. Вот я бы на этом даже остановился, потому что существуют другие документы, там, факты, документы, оставленные на трупах расстрелянных. Никогда в жизни НКВД этого не сделал, потому что это просто запрещалось прямо, да, там, руки, связанные шпагатом, который у нас не производился, и многие другие аспекты. Но вот пули и немецкое оружие – это тот аргумент, который, в общем, с моей точки зрения, является prima facie, если мы будем применять латинский термин, то есть первейшие доказательства, которые принимаются без обсуждения, если они не опровергнуты чем-то. Вот если кто-то серьезно докажет, без истерики и без заявления о том, что это был специально закупленный чемодан или вагон Вальтеров, когда все это уже на уровне шизофреническом, здесь правильно было произнесено, происходит, то вот такие аргументы бывают. А вот без чемодана Вальтера попробует доказать, что штатным оружием войск НКВД у нас были Вальтеры, тем более калибра 7,65, очень редкого, да, то тогда о чем-то можно говорить. Но это вещь недоказуемая. Поэтому наша власть должна, наконец, собраться и во имя общенационального консенсуса, единства и просто в уважении исторических прав своей страны сказать четко, что Катынское преступление – это не наше преступление. Смотрите Нюрнберг. Мы об этом уже говорили. Черным по белому в обвинительном заключении Нюрнбергского процесса, в обвинительном заключении написано: среди военных преступлений, убийств, истязаний военнослужащих. Это такой подраздел. Расстрел фашистскими войсками в лесу под Катынью военнопленных польских офицеров.
Спасибо.
Вот от этого надо исходить.
Еще у нас вопросы есть. Да, слушаю вас. Так, секунду. Вы в эфире, говорите.
Добрый вечер. Данила, Москва. Я прошу прощения, возможно, пропустил, пока дозванивался, или недостаточно четко владею фактологией, но, по-моему, Владимир Владимирович признал вину Советского Союза в расстреле польских солдат и офицеров в Катыни.
Вопрос понятен.
Вы все правильно говорите, признал. Я об этом говорил, я просто не называл имен и фамилий, кроме Горбачева. Но я сказал, что все руководство страны после Горбачева, к сожалению, воспроизвело вот эту абсолютно негодную, порочную версию, не основанную ни на чем, кроме очень сомнительных документов, которые неожиданно появились в 92-м году, и аутентичность которых сейчас практически не вызывает сомнений. Попросту говоря, можно смело утверждать, что это так называемые документы, обосновывающие расстрел, эти документы фальсифицированы, изготовлены, что это фальшивка. Особенно это относится к такому документу, как записка Шелепина, председателя КГБ СССР, которая изобилует таким огромным количеством ошибок политических и фактических, что ее вообще просто даже стыдно было бы предъявлять. А вот Горбачев не постыдился предъявить. Поэтому вот ситуация именно такая. Признавались, но как раз сила и значение руководителей власти, особенно в нашей стране, уметь в том числе в соответствующей ситуации признавать, может быть, свою неправоту и дезавуировать какие-то утверждения, ставить вопрос по-другому. Вот я это имел в виду, что наша российская власть на основе всех накопленных документов, информации и огромного количества исследований, которые уже были проведены, должна понять, что дальше играть в эту катынскую рулетку это не просто опасно для государственной безопасности, но и небезопасно для самого важного для памяти народа. Поэтому нужно набраться сил и заявить о том, что ситуация обстоит не так, как это предподносилось Горбачевым, что никаких убедительных сколько-нибудь аргументов, подтверждавших бы нашу вину, нет и быть не может. И мы отталкиваемся от Нюрнберга. Вот я думаю, что вот таким образом лучше всего было бы выстроить этот, скажем так, этот разворот в этой официальной политической позиции. Еще раз хотел бы подчеркнуть, в политической позиции, потому что юридическое сформулировано у нас в меморандумах Минюста 2010-2012 года. Четко и ясно все сказано там.
Спасибо. А вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос как бы продолжение. А как же быть? А когда это вот российская власть, в том числе Путин, признавали то, что вот он неправильно сказал? Он для него Советский Союз...
Не имеет отношения к теме, я понимаю вашу боль. Вас Путин мучает ежедневно, видимо, лично, но обсудим это в другой раз. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, еще поляки должны помнить, что такое крестоносцы. Она же завоевана была католиками. И пан Володиевский фильм. Пускай они вспомнят свою прежнюю историю. Мы прекрасные отношения были.
Ну, давайте не будем тратить время на рассуждения. Все-таки, если есть вопросы или четко сформулированные позиции, прошу в оставшееся время попробовать ее изложить. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Видите ли, какая штука? Вот для меня и для некоторых людей из моего окружения, кто убил поляков, зачем убил поляков, это настолько последняя тема, почему мы, среди наших претензий или, наоборот, одобрений существующей власти, как и советской, впрочем, ну, то есть от слова «совсем». Это последнее, да, это даже не рассматривается. Вот и я могу рассматривать эту вот тему, непрерывное ее будирование, только как наведение тени на плетень и дымовая завеса для затуманивания проблем сегодняшнего дня. Ну, были поляки, не были...
Ну, вас не беспокоит, тем не менее, это важный политический вопрос, регулярно всплывающий в международных политических отношениях. Если вы считаете, что это наведение тени на плетень, но, возможно, вам стоит поискать тот самый плетень. У нас остается очень немного времени, поэтому прошу быть более краткими. Здравствуйте, говорите.
Алло.
Да.
Я Сереж, Подмосковье. Добрый вечер. А вот Анна затронула вопрос, но не до конца. Алло.
Да-да, в эфире. В эфире, говорите.
Там же наши военнопленные были после Тухачевского. Их голодом заморили. Порядка 20-30 тысяч. Почему наши не предъявят это?
И начнут... Спасибо. У нас остается буквально около минуты. Алексей Юрьевич, должны ли мы счета выставить вот такими широкими мазками? Должны ли мы предъявить полякам, немцам, я не знаю, туркам тем же самым какие-то исторические счета? Или мы все-таки находимся на другом уровне осознания всемирной истории?
Нет, осознание, конечно, осознанием, но защищаться мы должны, в том числе предъявлять счета. Но в соответствии с нашей исторической традицией, с нашим пониманием, что есть хорошо, что плохо, на что нужно обращать внимание, на что не нужно обращать внимание, но защищаться нужно обязательно. В том числе и в катынском вопросе. Это будет четкая постановка вопроса о том, что мы этого преступления не совершали.
Спасибо. У нас в гостях был Алексей Юрьевич Плотников. Мы обсуждали вот вновь поднятую тему, в том числе и польским посольством, тему Катыни. Я надеюсь, достаточно четко мы ответили на основные вопросы. По крайней мере, мне стало ясно. На сегодня это все. Завтра с вами продолжим. Программа «Отбой» была на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас новости и слушайте радио.